В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем беседы, посвященные заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И после разговора о болезни печени предлагаем поговорить о болезнях поджелудочной железы. Правда, самое частое и самое распространенное заболевание болезни поджелудочной железы – это хронический панкреатит, острый панкреатит. Поэтому сегодня речь пойдет именно о воспалении поджелудочной железы, о панкреатите. Для начала предлагаю обсудить и поговорить об остром панкреатите. Это хирургическое заболевание, острое заболевание, и им занимаются специалисты соответствующего профиля. Это очень важно понимать. Связи между острым и хроническим панкреатитом всегда очень условные, это тоже очень важно представлять. Да, после острого панкреатита у некоторого количества людей может развиваться хронический панкреатит, но на фоне хронического панкреатита острый панкреатит развивается крайне редко. Поэтому одно заболевание, как правило, не переходит в другое заболевание, хотя у каждого конкретного человека могут быть, безусловно, свои связи и взаимосвязи между двумя этими состояниями и заболеваниями. Во многом, как вы увидите в последующем из беседы, причины и острого, и хронического панкреатита одинаковые, но на самом деле степень этих причин, интенсивность воздействия и определяют на самом деле различия вот в этих заболеваниях. Основной причиной острого панкреатита является, безусловно, злоупотребление алкоголем. Это самая частая причина, поэтому острый панкреатит очень часто возникает у людей, страдающих зависимостью от алкоголя. И именно от таких форм, как запойный алкоголизм, это очень важно помнить, и отсюда и самая главная мера профилактики может быть, для того, чтобы не было острого панкреатита, необходимо серьезным образом побороть привычку употребления алкоголя. Почему алкоголь приводит к развитию острого панкреатита? Как оказывается, алкоголь действует на поджелудочную железу достаточно мощным стимулятором. Он заставляет поджелудочную железу работать очень интенсивно. Но вместе с тем, алкоголь же приводит к тому, что сок поджелудочной железы становится очень густой. И с одной стороны, поджелудочная железа вырабатывает сок, а с другой стороны, он очень медленно протекает по протокам. Но это одно из наиболее частых и наиболее признанных причин. И это приводит к тому, что поджелудочная железа просто начинает переваривать сама себя. Плюс алкоголь, безусловно, приводит еще и через другие факторы к повреждению клеток, разрушению клеток поджелудочной железы. В общем, все это вместе вот ставит причинно-следственную связь алкоголя с острым панкреатитом, безусловно, достаточно утвердительно. Вторая причина – это переедание. Серьезное переедание, жирные, жареные блюда в большом количестве, плюс сочетание с алкоголем. Очень часто у подавляющего большинства людей с острым панкреатитом устанавливается перед тем, как они, собственно, заболеют, перед тем, как у них развивается это серьезное состояние и заболевание. Третья причина – это болезнь желчного пузыря. Именно желчно-каменная болезнь, то есть камни, которые располагаются в желчном пузыре, когда они мигрируют из желчного пузыря, они проходят по протокам, и у большинства людей протоки билиарные, желчные протоки, они соединяются с протоками поджелудочной железы. И поэтому камень, который мигрирует по протокам, он способен в том числе блокировать выход сока поджелудочной железы. И опять же это приводит к элементам повреждения, собственного повреждения тканей поджелудочной железы, собственным секретом поджелудочной железы, что приводит к повреждению, к воспалению и к другим осложнениям при этом остром состоянии. Поэтому камни в желчном пузыре – это всегда очень важные в рамках понимания здоровья выявленные заболевания, требующие внимания. И лечение желчной каменной болезни – это в том числе и ведущая профилактика развития острого панкреатита. В общем, не так много осложнений при желчекаменной болезни возникает. Пожалуй, это острый панкреатит и механическая желтуха – два главных заболевания. Когда у человека выявляют камни, и он очень часто приходит с вопросом оперироваться, не оперироваться, иногда даже его ничего не беспокоит, всегда очень важно обсудить именно эту ситуацию, ситуацию профилактики развития острого панкреатита на фоне желчной каменной болезни. Это важно помнить и знать. Другие причины бывают крайне редкими, такие как травмы поджелудочной железы, в основном в рамках травмы брюшной полости. Очень редкая ситуация – это прием каких-то лекарственных препаратов. Очень редкая ситуация – это инфекционные заболевания, которые могут привести к острому воспалению поджелудочной железы. Все-таки основные причины – это три. Употребление алкоголя, обильный прием пищи, наличие желчекаменной болезни или даже наличие песка в желчном пузыре. Не всегда камни могут являться опасным фактором развития острого панкреатита. У каждого человека это сочетание бывает крайне индивидуальным. У кого-то все три ситуации, и камни есть, и употребление алкоголя, и человек праздник какой-то вот отметил за столом, так, обильным приемом пищи. У кого-то может быть один из факторов. Это все создает индивидуальную картину причинных, соответственно, индивидуальных причин развития острого воспаления поджелудочной железы, острого панкреатита. Еще раз повторюсь, острый панкреатит – это хирургическое заболевание, это неотложное заболевание, это острое заболевание. И если возникают симптомы и признаки, то человек обязательно направляется в больницу в неотложном порядке, в рамках скорой медицинской помощи. Это важно помнить и знать. Симптомы острого панкреатита, они достаточно бывают неяркие у ряда людей. Но наиболее типичная, все-таки классическая картина, которая включает острую боль в животе, ну, такое общее название для ряда хирургических заболеваний – острый живот, когда у человека внезапно появляются острые интенсивные боли, которые не проходят ни при приеме, скажем, каких-то лекарственных препаратов из домашней аптечки, ни проходят в ситуации, когда человек отвлекается от боли. Как правило, при остром панкреатите боли носят опоясывающий характер, то есть по типу обруча у человека в верхней половине живота – и в подложечной области, и в правом подреберье, и в левом подреберье, и радиации в спину. Вот есть такие вот классические проявления опоясывающих боли. Боль, как правило, возникает после приема пищи, на фоне употребления алкоголя, иногда даже небольших доз, это важно помнить. То есть прием обильной пищи как провоцирующий момент – важный диагностический аспект. И в положении лежа не всегда, но у ряда людей есть усиление боли. Это тоже дополнительный момент, который должен насторожить. При остром панкреатите нередко вместе с острой болью возникают симптомы тошноты и рвоты, вздутие живота. И если речь идет еще и о камнях в желчном пузыре, и камни являлись причиной, то возможно и желтушный оттенок кожи, желтушный оттенок склер, повышение температуры до 37-38 градусов. Если эти симптомы есть, острая боль в животе, повышение температуры, тошнота, рвота, то, безусловно, требуется осмотр врача для того, чтобы исключить острый панкреатит. Нередко эти симптомы очень похожи на отравление, похожи на пищевую токсикоинфекцию. Но при отравлении пищевой токсикоинфекции интенсивных болей, как правило, не бывает. То есть они минимальные. А вот если боль выходит на первое место, здесь ни в коем случае нельзя оттягивать с консультацией, с обращением за медицинской помощью, потому что только лишь опытный врач в многопрофильной больнице, в приемном покое, сделав соответствующие лабораторные исследования, анализ крови, исследование крови из вены, биохимические, сделав ультразвуковое исследование, иногда требуется проведение компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии, потому что на этих приборах видно лучше повреждение поджелудочной железы, может поставить диагноз острого панкреатита. И, безусловно, все пациенты с острым панкреатитом не госпитализируются в хирургическое отделение, там проходят лечение, и при легких формах, как правило, удается обойтись без оперативного вмешательства, но при средних и тяжелых формах нередко для того, чтобы спасти человека, восстановить здоровье, требуется и оперативное вмешательство, которое достаточно эффективно в настоящее время проводится и помогает на самом деле пациенту. Профилактика острого панкреатита, она проистекает из тех факторов, которые мы обсудили выше. Позвольте еще раз их проговорить и напомнить. Первый, самый главный фактор – это отказ от алкоголя. Нет алкоголя – нет панкреатита. Это очень такая простая формула, очень эффективно работающая. Второй очень важный момент – это и отказ от курения. Дело в том, что курение не является причиной острого панкреатита, как правило, но курение является причиной хронического панкреатита, и, естественно, на фоне хронического заболевания поджелудочной железы, даже вялотекущего, нагрузка более-меньшая по объему алкоголя может спровоцировать острую ситуацию. Здоровое питание. Совершенно очевидно, что в рамках здорового питания у людей, особенно если была какая-то история в роду, кто-то из родственников ближайших болел острым панкреатитом, важно здоровое питание применить как очень важный аргумент и фактор профилактики острого панкреатита. Следует отказаться от жареных, жирных, чрезмерно острых блюд. Рекомендуется снизить в рационе долю продуктов с высоким содержанием, в том числе и искусственных добавок, которые применяются для усиления вкуса, в общем-то, и способствуют увеличению объема употребляемой пищи как таковой. Частое, дробное питание маленькими порциями, то есть каждые 2-3 часа прием продуктов преимущественно растительного происхождения, использование преимущества в качестве белковых продуктов курицы, рыбы, индейки. То, что мы всегда с вами говорим как аспекты здорового питания, это более важные моменты, которые имеют серьезный аспект профилактики в рамках развития острого панкреатита. Следующий аспект – это контроль веса. Дело в том, что контроль веса и сам по себе вес, он имеет очень четкую связь с желчекаменной болезнью. У значительного количества людей, не у всех есть и развитие желчекаменной болезни при нормальной массе тела, но все-таки подавляющее количество людей с избыточной массой тела и с ожирением как раз имеет желчекаменную болезнь, поэтому восстановление веса – это и профилактика желчнокаменной болезни, это и, безусловно, очень важный аспект профилактики острого панкреатита. Здоровый образ жизни в рамках поддержания иммунитета, ежедневные прогулки, достаточный сон, умеренная физическая активность, безусловно, диспансеризация для того, чтобы вовремя выявить ранние признаки тех или иных изменений в поджелудочной железе, важно пройти профилактический осмотр, диспансеризация. Мы в каждой передаче с вами повторяем, насколько важна, нужна и значима. И она позволяет значительно рано до развития симптомов выявить ряд состояний заболевания. Если даже те или иные мероприятия не входят в диспансеризацию, то после первичного обследования врач, безусловно, может предложить более углубленное обследование, в том числе и в направлении именно болезни поджелудочной железы. Следующее заболевание, о котором сегодня предлагаем поговорить, это хронический панкреатит. Это длительное воспалительное заболевание поджелудочной железы, которая сопровождается изменениями ее структуры, функции, то есть развивается недостаточность поджелудочной железы, экзокринная, сопровождается это нарушением переваривания пищи, нарушением всасывания, частый обильный стул, потеря массы тела, потеря витаминов. И также хронический панкреатит может сопровождаться выраженным болевым синдромом. Но дело в том, что при остром панкреатите это острая ситуация, при хроническом панкреатите это ситуация, которая длится несколько месяцев. При остром панкреатите происходит некроз части тканей поджелудочной железы, то есть происходит омертвение части ткани поджелудочной железы. При хроническом панкреатите процесс очень медленный, там возможно разрушение клеток, но никогда не происходит очагового или более серьезного, срочного, в каком-то краткосрочном моменте повреждения ткани поджелудочной железы. И там происходит вслед за воспалением разрастание соединительной ткани, замещение ткани поджелудочной железы соединительной тканью и потеря и утрата функции. Вот, может быть, такие общие отличия острого от хронического панкреатита. Острый панкреатит – заболевание хирургическое, возникает всегда внезапно, остро, выраженная острая боль, внезапно возникшая. Хронический панкреатит – это длительное заболевание, более нескольких месяцев, иногда протекает и много-много лет у человека до момента, пока не будет достигнута ремиссия с помощью лечения, с помощью образа жизни. Острый панкреатит требует хирургического наблюдения, потому что иногда требуется хирургическое вмешательство. Хронический панкреатит лечится у терапевта, у гастроэнтеролога. При остром панкреатите может быть некроз, то есть острое повреждение ткани поджелудочной железы, части, доли или большего объема. При хроническом панкреатите воспаление является основным процессом и замещение после этого воспаления разрастания соединительной ткани. Причины хронического панкреатита очень близки к причинам острого панкреатита. Это продолжительное употребление алкоголя. В отличие от острого панкреатита, когда, как правило, эпизод длительного употребления алкоголя, умеренных или больших доз, приводит к развитию острого панкреатита. При хроническом панкреатите это систематическое употребление, как правило, меньших доз, может быть и перерыв в приеме алкоголя, то есть такое вот эпизодическое, обычное бытовое употребление алкоголя. Механизм действия практически тот же самый, только во времени несколько более мягкий и растянутый. Патологии желчевыводящей системы, и камни в желчном пузыре, и песок в желчном пузыре, и нарушение структуры, и структуры некоторых клапанов, которые располагаются в желчевыводящей системе, создают условия нарушения оттока панкреатического секрета, и вот такой медленный процесс панкреатита возникает. При хроническом панкреатите могут быть другие причины, еще и такие, как аутоиммунный процесс, то есть иммунная система воспринимает ткань поджелудочной железы как что-то чужеродное. Мы неоднократно с вами говорим, что современная медицина отмечает рост аутоиммунных заболеваний. Это вот такая особенность современной жизни человека, и аутоиммунный панкреатит – это отдельное заболевание, которое все чаще и чаще выявляется в последнее время. Есть наследственные формы хронического панкреатита, существует предрасположенность, некоторые мутации в генах, которые повышают риск развития панкреатита. Все другие причины, которые мы с вами назвали при остром панкреатите, скажем, травмы, инфекционные процессы, они для хронического панкреатита вот в этом аспекте не характерны. Основные проявления. В подавляющем большинстве случаев хронический панкреатит проявляется болью. Боль не острая, не интенсивная, но она, как правило, достаточно изматывающая и выраженной активности. Вообще хронический панкреатит – один из таких наиболее значимых заболеваний в области внутренних болезней, которая дает очень высокие баллы в рамках интенсивности болевого симптома. Это важно помнить, поэтому здесь требуется к этому заболеванию, к пациенту особое внимание и особое, безусловно, подход, требующий специальности и специалиста. Поэтому, безусловно, чаще всего все-таки хронический панкреатит должен наблюдать не просто врач общей практики, а гастроэнтеролог, имеющий опыт по лечению этого заболевания. При длительном течении хронического панкреатита развивается недостаточность функции. Дело в том, что в поджелудочной железе есть эндокринная функция и экзокринная. Эндокринная – это функция, связанная с выработкой инсулина. И если инсулина недостаточно, то есть развивается сахарный диабет. И многие знают, что есть диабет первого типа, когда в молодом возрасте повреждаются клетки, выделяющие инсулин, и требуется человеку для обеспечения жизнедеятельности колоть этот инсулин. Есть диабет второго типа, когда у пациента развивается нарушение чувствительности тканей к инсулину. Как правило, это связано с избыточной массой тела, с ожирением. И в этой ситуации требуются специальные лекарственные препараты, которые будут увеличивать чувствительность рецепторов к инсулину. Но есть еще и диабет третьего типа. Он не так активно выделяется вот в отечественной медицине, но все больше и больше накапливается данных. Это диабет, формирующийся на фоне хронического панкреатита. Здесь, правда, не стоит путать. Есть такая большая медицинская дискуссия в отношении этой путаницы, у всех ли с хроническим панкреатитом формируется диабет, и у всех ли людей с диабетом есть хронический панкреатит. Эта ситуация очень индивидуальная и тонкая, но все связи и взаимосвязи между вот именно воспалением в поджелудочной железе и диабетом, они нередко встречаются, но правильнее сказать, не всегда. Поэтому здесь очень важно прислушаться к мнению врача. При хроническом панкреатите чаще всего поражается все-таки не инсулярный аппарат, который связан с выработкой инсулина, а аппарат, связанный с выработкой ферментов. То есть ферменты нужны для пищеварения, для того, чтобы белок расщепить, для того, чтобы расщепить жиры, для того, чтобы расщепить углеводы. И если процесс длительный, и если у человека ткань замещается соединительной тканью, то формируется вот эта так называемая экзокринная недостаточность, то есть недостаточность функции поджелудочной железы. В этой ситуации врачи назначают препараты, ферментные препараты поджелудочной железы, как заместительную терапию. Это всем известно и применяется достаточно активно и эффективно. Основные симптомы мы с вами сказали – это боль, это может быть нарушение пищеварения, расстройство стула, потеря веса. Но иногда, как показывает практика, на самом деле это где-то около 10-15%, хронический панкреатит может не иметь болевого симптома. И достаточно часто при грамотном наблюдении начальные изменения в поджелудочной железе могут быть обнаружены еще до начала клинических симптомов. Поэтому очень важно всегда прислушиваться к тем рекомендациям, которые врачи говорят на профосмотре о том, что вот вам нужно все-таки пройти такое-то, такое-то исследование. Основные диагностические инструменты при хроническом панкреатите, они такие же, как и при остром панкреатите. Это анализы крови на целостность клеток поджелудочной железы, общий анализ крови на предмет воспаления или исключения воспаления в крови. Это ультразвуковое исследование брюшной полости, которое показывает размеры поджелудочной железы, структуру, размер протока, наличие камней, оценивает, есть или нет камни в желчном пузыре. Но в более устных, в более серьезных ситуациях, конечно же, требуются более современные методики. В настоящее время принято и признано, что, конечно же, для эффективной диагностики хронического панкреатита, если есть грубые изменения по данным УЗИ, необходимо сделать или компьютерную томографию, или магнитно-резонансную томографию. То есть это методики, которые позволяют очень точно описать картину и структуру поджелудочной железы, ее размеры. Если ультразвуковое исследование, оно описывает картинку только в одной плоскости, то есть датчик, который устанавливается на живот, он в одной плоскости видит изменения. то компьютерная томография и магниторезонансная томография, они позволяют с помощью современных программ создать просто объемную картинку поджелудочной железы со всеми структурными изменениями, если они есть, оценить более точно на всем протяжении диаметр протока поджелудочной железы, исключить на камне, а они могут быть при хроническом панкреатите не просто в желчном пузыре, но и в поджелудочной железе. Такая особая форма, да, вот воспаления поджелудочной железы при наличии камней. В общем, современные методики диагностики достаточно эффективно позволяют диагноз поставить. В этом плане хочется отметить ряд таких, знаете, современных дискуссий, иногда современных заблуждений в отношении хронического панкреатита. Дело в том, что лет 15-20 назад хронический панкреатит был очень модным заболеванием. Вот болит живот, нет язвы, исключили какие-то другие заболевания, и вот устанавливали хронический панкреатит. Как говорила мой учитель, профессор Постникова Тамара Николаевна, панкреатит иногда становится не диагнозом, а диагностической помойкой. То есть все, что непонятно, говорили, что хронический панкреатит. В настоящее время, когда четко критерии определены диагноза, есть четкое понимание этого заболевания, очень часто этот диагноз снимается, и иногда даже вот опытный врач, опытный гастроэнтеролог наблюдает такую картину, рассказывает, что вот человек расстроился, что у него был 10 лет панкреатит, ему сказали, что у него не панкреатит, у него там функциональное заболевание кишечника или функциональное заболевание желудка, а он же привык к этому диагнозу. Ну, в общем, бывает несколько таких веселых историй, казалось бы, надо радоваться, но вот кто-то привыкает к диагнозу. Ну, это отдельная ситуация, отдельная история, требующая внимания и понимания. Важно помнить, что современная медицина, еще раз повторюсь, способна как установить этот диагноз, так и эффективно его исключить и дальше продолжить поиск и предложить и установить другие диагнозы, которые могут скрываться под клинической картиной хронического панкреатита. А на самом деле вот по симптомам поставить диагноз просто невозможно. Иногда достаточно часто бывают такие вопросы и запросы. Вот у меня то-то, то-то, какой диагноз? Дело в том, что при такой-то клинической картине, которую мы с вами описали, это может быть заболевание кишечника, это может быть заболевание желчного пузыря, это может быть другие болезни. Поэтому всегда очень важно, конечно же, перейти к эффективному этапу диагностики для того, чтобы не заблуждаться в лечении. Основные аспекты лечения включают в себя устранение фактора причинного. То есть, если человек знает, что у него есть вот такие-то нарушения диеты, систематическое употребление алкоголя, это принципиальным является важным исключение этих факторов для того, чтобы болезнь остановить и ее победить. Безусловно, комплекс мер, связанных с медикаментозной терапией, выбирает врач. И здесь меры направлены на улучшение функции поджелудочной железы, на улучшение оттока секрета поджелудочной железы, на то, чтобы эффективно лечить боль, воспаление. Все это важно. И здесь, безусловно, важно проговорить и меры профилактики. Меры профилактики достаточно просты. Они проистекают из понимания причины хронического панкреатита. Они очень близки к мерам профилактики острого панкреатита. Позвольте еще раз их проговорить и напомнить. Первое – это отказ от алкоголя. Второе – это отказ от курения. Мы уже говорили с вами в разделе острого панкреатита, что отказ от курения, он имеет принципиальное значение, так как никотин, вот по последним данным, имеет такое же повреждающее значение, как и алкоголь в рамках развития хронического панкреатита, хронического воспаления. Дело в том, что никотин, он изменяет сосудистую стенку, он может серьезным образом увеличивать риск прогрессирования заболевания. Поэтому не просто отказ от алкоголя, но и отказ от курения, и активного, и пассивного в том числе, является крайне важным в борьбе с хроническим панкреатитом. Здоровое питание часто, дробно, маленькими порциями, в питании должно содержаться направление по снижению, если есть у человека избыточная масса тела, ожирение, снижение массы тела, отдавать предпочтение все-таки продуктам натуральным, а не жареным, жирным, чрезмерно соленым или острым. Предпочтение отдавать все-таки продуктам растительного происхождения, для того, чтобы эффективно работал кишечник, микрофлора. Это же еще и способствует нормализации массы тела. Уменьшить употребление красного мяса, в идеале перейти просто на рыбу, курицу, индейку, если есть потребность в белке, соответственно. В общем, чем правильнее питание, о котором мы с вами постоянно говорим, тем более эффективной может быть мера профилактики. Контроль массы тела, помимо правильного питания, требует, конечно же, и физической активности, своевременное диспансерное обследование, в том числе и на заболевания желчеводящих путей, то есть проведенное ультразвуковое исследование в рамках диспансеризации, в рамках профосмотра, в рамках обследования, но практически не позволяет пропустить болезни желчеводящих путей, песок или камни желчного пузыря, поэтому вовремя сделанное УЗИ заранее может определить заболевания желчеводящих путей, которые в последующем при отсутствии лечения могут привести даже без симптомов к развитию хронического панкреатита. Здоровый образ жизни во всех аспектах, которые мы проговорили, это ежедневные прогулки на свежем воздухе, достаточный сон, полноценный отдых, возможный контроль и борьба со стрессом. Все это, безусловно, способствует укреплению организма и снижению риска прогрессирования воспаления, как в любом органе, в том числе и в поджелудочной железе. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Ревды. Она спрашивает: у меня обнаружена паховая грыжа, причины ее появления или может ли она появиться после травмы в паховой области. Уважаемые радиослушатели, паховая грыжа – выхождение внутренних органов через паховый канал, щель в передней брюшной стенке между нижней частью живота и бедром. Грыжи бывают врожденные, приобретенные. После травмы практически не наблюдается формирование этого состояния. Основные причины развития паховой грыжи – это наследственная предрасположенность. То есть у кого-то в роду, как правило, она уже была и наблюдалась. А наследственная предрасположенность реализуется в том, что формируется слабость соединительной ткани и мышц в паху, которые не могут выполнять барьерную функцию. Вот слабость может быть связана с определенной наследственностью. Есть некоторые особенности анатомии, скажем, у мужчин и женщин, предрасполагающих паховой грыже. Но, как правило, в течение жизни у человека наблюдаются физические нагрузки, подъем тяжести, тяжелый труд, интенсивные спортивные тренировки могут повышать риск возникновения грыжи. Возраст. Чем старше человек, тем выше вероятность развития заболевания из-за физиологического ослабления мышц и соединительной ткани. С возрастом тонус мышц и тонус соединительной ткани снижается. Это приводит к предрасположению к паховой грыже. Очень часто наблюдается избыточный вес и ожирение. Дело в том, что избыточный вес и ожирение, они повышают внутрибрюшное давление и тем самым дополнительно оказывают нагрузку на, соответственно, зону формирования паховой грыжи. Хронический кашель нередко может провоцировать развитие паховой грыжи. Дело в том, что кашель сам по себе он повышает внутрибрюшное давление, что способствует формированию грыжи. Пожалуй, следует отметить еще и склонность к запорам, так как натуживание при дефекации, оно тоже повышает, серьезно повышает внутрибрюшное давление. Это очень важно. Симптомы основные – это видимое выпячивание в области паха, ощущение дискомфорта или жжения в паховой области, ощущение тяжести в животе в основном. Лечение паховой грыжи включает хирургическое вмешательство. Современные оперативные методики очень эффективны и полностью способны устранить это заболевание. В некоторых случаях, когда операцию возможно отложить, необходимо отложить, Врач может порекомендовать носить специальный бандаж. Однако это лишь временная мера, которая не заменяет полного выздоровления после оперативного вмешательства. Основные меры профилактики – это то, что мы с вами достаточно часто проговариваем. Здоровый образ жизни, то есть это режим физической активности, способствующий укреплению мышц живота, то есть ходьба, если она ежедневна и в привычке у человека. Очень важная мера профилактики. Очень важно обратить внимание на питание, потому что несбалансированное питание, приводя к избыточной массе тела или к ожирению, повышает давление в брюшной полости. Вот вести здоровый образ жизни, следить за состоянием здоровья, диспансерный осмотр у хирурга. В некоторых ситуациях, если есть наследственная предрасположенность, то рекомендуется в том числе и носить бандаж, в том числе во время беременности, если есть предрасположенность. Ну и, безусловно, лечить болезни, которые могут способствовать развитию паховой грыжи. Это болезни, сопровождающиеся хроническим кашлем. Это, безусловно, и хронический запор, основная основа лечения которого является достаточное употребление жидкости, 500 грамм овощей в день минимум, физическая активность. Вот три составляющие профилактики запора, которые, безусловно, могут снизить риск развития, в том числе и паховой грыжи. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Ревды. Появились отеки на ногах. Как определить, с чем это связано? С венозным заболеванием или сердечным? Уважаемые радиослушатели, безусловно, самостоятельно очень сложно, если практически невозможно это отличить. Любой отек – это основание для обращения за медицинской помощью. Это совершенно очевидно, потому что это состояние, требующее внимания. Но вместе с тем есть некоторые отличия, которые могут предположить. Если отеки связаны с варикозным расширением вен, то есть, во-первых, это сами вены, они видны и контурируют, или есть другие признаки венозной недостаточности, телеангиектазии, трофические изменения на коже в виде гиперпигментации или ряд других характерных изменений. Обычно они асимметричные, то есть поражается одна конечность, и усиливаются к вечеру после длительного пребывания в вертикальном положении и уменьшаются после ночного отдыха или когда придают ногам возвышенное положение. Сердечные отеки, они симметричные, они и на правой, и на левой нижней конечности. Они, как правило, прогрессируют, то есть появляются сначала на лодыжках и стопах, но увеличиваются до голени и до бедра, если, собственно, не происходит лечение. И, безусловно, характерно их сочетание с симптомами болезни сердца. То есть у человека одышка при физической нагрузке, и он может отмечать усиление одышки в горизонтальном положении. В любом случае, обращение к врачу, проведение обследования крайне важно и необходимо при признаках сердечной недостаточности, при развитии отеков, связанных с заболеванием сердца, необходимо провести электрокардиограмму, УЗИ сердца, ряд других исследований в рамках отеков, формирующихся при венозной недостаточности. Конечно же, требуется ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, консультация хирурга. Но хочется отметить еще и ситуацию, что, как правило, может быть и сочетание того и другого заболевания, которые с возрастом все чаще встречаются. Поэтому выявление признаков одного состояния заболевания, к сожалению, не гарантирует того, что другого заболевания нет. Поэтому здесь и нужно искусство и комплексное обследование в рамках исключения других причин отеков. Отеки нередко бывают связаны с несколькими причинами. Нужна консультация врача. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, как правильно измерять давление школьникам в случае переутомления. Уважаемые радиослушатели, правила измерения артериального давления, они универсальны, не рассматривается каких-то отступлений или нюансов. С удовольствием давайте еще раз их повторим и примем к сведению и к исполнению. Первое – это подготовка. Перед процедурой необходимо организму состояние покоя, если измеряется артериальное давление планово. Если артериальное давление измеряется в экстренной ситуации, то, безусловно, оно, соответственно, по симптомам измеряется без какой-либо паузы на момент необходимости отдыха или так далее. Но при плановом измерении физическая активность должна быть прекращена за 15 минут, кофе не должно употребляться, алкоголь и курение, нужно помнить, могут исказить результаты. В некоторых ситуациях, когда ситуация, повторюсь, экстренная, эти нюансы просто учитываются. То есть меряется давление и фиксируется о том, что да, вот такие-такие вещи есть. Планово желательно их исключить, если ситуация требует повышенного внимания, есть нарушение самочувствия, то непосредственно в момент измеряется артериальное давление. Главное перейти к следующему пункту – правильная поза. Нужно расположиться на стуле с прямой спинкой, поставить ноги ровно на пол, не скрещивать их. Рука, на которой может быть произведено давление, должна быть расслаблена, лежать на столе на уровне сердца. В некоторых экстренных ситуациях и измеряется в зависимости от вынужденного положения тела человека артериальное давление. Следующий пункт – это правильное надевание манжеты. Манжета надевается на плечо обычно на 2-3 см выше локтевого изгиба. Следующий пункт. Если давление измеряется планово, то необходима спокойная обстановка, чтобы исключить внешние влияния. Но в неотложной ситуации, безусловно, экстренно измеряется в той обстановке, которая, собственно, происходит вокруг. Далее очень важно записать результаты. Необходимо зафиксировать верхнее систолическое артериальное давление, нижнее диастолическое артериальное давление. Определить, в том числе очень важно, частоту сердечных сокращений. Иногда в некоторых аппаратах фиксируется эта частота сердечных сокращений. Если нет, то посчитать частоту сердечных сокращений, измеряя пульс. Определить дату и время. Это важно для, собственно, вот протокола исследования. Повторное измерение нужно проводить через 2 минуты после первого измерения и повторить процедуры по тому же алгоритму. Если результаты сильно отличаются, измерить давление, в том числе и на другой реке. Если ситуация неотложная, то проводится неотложное измерение артериального давления в том положении, в том ситуации и в той ситуации, в которой, собственно, человек представлен, обнаружен. Если речь идет о плановом измерении артериального давления, то все пункты, которые мы с вами перечислили, важно измерить. Помнить, что нормальное артериальное давление 120 на 80, да, и ниже могут быть ситуации. Все, что выше, требует внимания. И, соответственно, если повышение артериального давления еще и сочетается с симптомами другими, головная боль, нарушение речи, нарушение движения мышц лица, нарушение руки, ноги, в этой ситуации нужно помнить о необходимости неотложной, соответственно, медицинской помощи, вызови бригада скорой медицинской помощи, как и ряде других клинических симптомов, таких как интенсивные боли за грудиной при повышенном артериальном давлении. Артериальное давление в возрасте нередко является фактором риска развития сосудистых острых состояний со стороны головного мозга, со стороны сердца, поэтому это нужно оценивать комплексно и при любых сомнениях, безусловно, обратиться к врачу. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: «Прочитала, что чеснок нельзя употреблять полнокровным людям. Кто такие полнокровные люди?» Уважаемые радиослушатели, нет такого медицинского термина, но достаточно близкое – это люди, у которых высокий гемоглобин. В норме у женщин верхняя граница нормы гемоглобин по разным характеристикам до 140 грамм на литр, у мужчин до 160. И если этот уровень повышен, то врач может в беседе применять такой термин, который будет косвенно говорить о, на самом деле, вот именно полнокровности, такой очень условный на самом деле термин, еще раз повторюсь, не имеющий медицинского применения и медицинского преломления, но косвенно можно об этом говорить. Вместе с тем хотелось бы напомнить, что чеснок не признан официальной медициной как лекарственное средство. Он не включен в перечень лекарственных растений, но часто используется в производстве препаратов, широко распространен в народной медицине. В частности, в народной медицине утверждается, что есть его воздействие на улучшение пищеварения, на воздействие иммунной системы. Все хорошо знают способы его применения для профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Есть некоторые работы, говорящие об применении при болезнях желчного пузыря как средство антигельминтное. Но еще раз повторюсь, на самом деле эти действия только косвенные, прямых воздействий на те или иные органы системы, применения в качестве лекарственного средства нет. Хотя, безусловно, следует отметить, как диетическое применение, но достаточно эффективно, традиционно и многие с удовольствием его употребляют. Хочется в этом плане отметить все-таки основные меры безопасности, потому что некоторые совершенно очевидные противопоказания к употреблению чеснока – это эрозивные, язвенные повреждения желудочно-кишечного тракта. Это сниженная свертываемость крови, в том числе прием препаратов по рекомендации врача, действующих на свертываемость крови. Здесь могут быть колебания показателей, по которым врач определяет свертываемость крови. Это может наносить и нежелательные явления. Воспалительные заболевания поджелудочной железы, безусловно, важно помнить и аспекты индивидуальной непереносимости, в том числе развитие аллергических реакций на чеснок встречаются и могут быть. И чеснок может изменять всасывание и метаболизм некоторых лекарственных препаратов в организме. Поэтому, если человек традиционно и систематически его употребляет, важно сообщать об этом врачу для того, чтобы все-таки применить лучшие результаты, лучшую схему с минимальными побочными эффектами. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите напомнить вам, что осень – это, к сожалению, всплеск вирусных инфекций, и мы наблюдаем, в частности, в Свердловской области, всплеск одной из вирусных инфекций – энтеровирусных инфекций. Это группа заболеваний, вызванных вирусами, очень устойчивым во внешней среде эти вирусы являются. Основные симптомы – повышение температуры, головная боль, мышечная боль, боль в горле, передача от человека к человеку. Главный путь передачи – это водный и элементарный, с продуктами и с водой. Поэтому основные меры профилактики – это соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук, использование антисептиков, использование бутилированной или кипяченой воды. Очень важно, обработка продуктов питания. Тщательно мыть проточной водой, а затем обрабатывать кипятком фрукты, овощи, ягоды, особенно в очаге инфекции, потому что просто вода не является в этом плане безопасной. Избегать контактов, ну и при симптомах обратиться к врачу. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.